Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня — Хабаровск, Упорско-Сибиряков в годовщину победы, и рубль снова минус 20%. Но прежде чем к ним приступить, я хотел бы сказать несколько слов о нашем товарище, который скончался несколько дней назад, Володя Полунин. Мы с ним вместе и вместе с Сашей как бы воевали в Краснопресненском районном совете в такую тяжелую пору, когда лужковцы наступали, пытались отнять последние полномочия муниципальных органов власти, которые мы все вместе защищали там единой командой. Володя был среди них таким ценным морговиком, человеком с гигантским жизненным и управленческим опытом, утрата которого очень тяжело сказывается на всех нас, и поэтому мы хотели бы просто почтить его память, вот, начав нашу передачу. Саш.
У нас, конечно, жизненный путь точно такой. Он чуть постарше меня. И начинал он работать на производстве, трудился на аэрокосмических предприятиях. В частности, там познакомился с Татьяной Дьяченко, дочерью Ельцина. Они вместе в одном отделе работали. И хорошо знал ельцинскую семью, и никогда этим блатом не пользовался, несмотря на то, что он был каким-то определенным доверенным лицом, так сказать, и, так сказать, мирил их даже внутри семьи, когда там Ельцин буйствовал. Но потом он с ним вот на идейной почве разругался, так сказать, и сказал, что вот он с ним, так сказать, дружить не будет, сотрудничать не будет, несмотря на то, что он стал президентом. То есть это вот говорит о многом. То есть его жизненная позиция, она всегда была правильная, невзирая на какие-то внешние атрибуты. Потом его избрали председателем Киевского райсовета. И одновременно он руководил исполкомом Киевского райсовета. То есть он был моим южным соседом. Мы через реку, так сказать. Он работал продуктивно. Значит, естественно, после того, как разогнали советы в 93-м году, так сказать, его тоже, так сказать, выгнали с работы, и он ушел в нефтяную отрасль. Там работал на высоких должностях генеральских, так и в Черногорскнефти. Потом удалось мне его сманить, когда второй раз захватил власть на Пресне, удалось сманить его на должность заместителя, хотя на самом деле он более опытный был товарищ, очень хороший орговик. И так ведь я вот еще пошел за честь, что он так согласился поработать у меня заместителем, одновременно управляющий делами, так сказать, на Пресненской управе. И надо сказать, что все время, когда он там трудился, так сказать, как бы он крайне продуктивен был, потому что и коммуникативен, и, так сказать, организован, и трудолюбив, польза от него была большая. После этого он работал в Российско-Белорусском союзе у Бородина Павла Павловича. Значит, выполнял особо сложные работы там. Так сказать, на значительной степени Российско-Белорусский союз держался, так сказать, на его персоне. Так сказать, вот вся позитивная деятельность Российско-Белорусского союза, она не сильно была велика, так сказать, но тем не менее, так сказать, все, что там позитивно удалось сделать, это Володя приложил к этому делу руку. И, конечно, так сказать, тут получается трагедия, потому что, так сказать, его супруга тяжело больна. И, так сказать, он надорвался, так сказать, на вот, так сказать, уходе за ней. Сердце не выдержало, так сказать, вот он скончался, не знаю, что будет. Определенную панику, так сказать, я испытываю по этой части, как помочь, так сказать, этой семье, на которую свалились все несчастья. Но тем не менее, вот, значит, в среду мы его будем хоронить, поэтому, значит, царство небесное, что называется.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что вот наличие такой команды, которая сформировалась в Краснопресненском совете в тот момент, когда наступил пик и обострение ситуации, это как бы пример того, как может сорганизоваться сообщество оппозиционное, выдвинуть в своей среды эффективных менеджеров, которые могут управлять на том участке, который их поставит, условия, в которых они оказались, да, в тот момент, когда это будет необходимо. Так что, во всяком случае, переход власти от нынешнего режима к следующей, так сказать, более эффективной и более правильной форме управления Россией, он не вызывает никакого дефицита управленческих кадров, потому что эти кадры среди нас есть, и жалко, что лучшие среди них уже проверенные.
Мы убедительно доказали в тот момент, мы убедительно доказали, что если мы придем к власти, то, по крайней мере, московскую, так сказать, мэрию мы в состоянии наполнить ключевыми кадрами, так сказать, которые, так сказать, не без раскачки, без всего, так сказать, в состоянии обеспечить полноценной жизнедеятельностью город Москвы. Потому что если вспомнить не только Полунина и Евдокимова, Кошкина, Суворова Сашу, так, Строганова Сережу, так сказать, то есть абсолютно понятно, что так сказать, это Кулманакова Виктор Сафронович. То есть вполне работоспособная, так сказать, команда, которая поддерживала друг друга, помогала друг другу, и даже если кто-то что-то не знал, тут же шел советоваться к тому же Полунину, который с удовольствием, так сказать, рассказывал, делился своим жизненным опытом. И вообще его, как бы, вот, универсальность в плане того, что он мог совершенно спокойно общаться и с уголовными авторитетами, ставить их на колени, так сказать, и добиваться какого-то результата, с одной стороны, и с другой стороны, мог общаться с руководством Верховного Совета, с интеллигенцией, с академиками, на одном языке, так сказать, он понимал, так сказать, о чем они говорят, они понимали, о чем он говорит. Вот в этом плане, так сказать, он был абсолютно универсален и совершенно не чурался ни того, ни другого, так и везде добивался результата.
Ну, я на этой ноте хотел перебросить как раз мостик Хабаровску, который, значит, является темой нашего сегодняшнего выступления, о том, что Хабаровск, конечно, демонстрирует удивительное упорство. Я вот вспоминаю, то есть говоря об этом, думаю о том, что то, на что рассчитывает правящий режим, это, конечно, то, что рано или поздно это движение захлебнется, выдохнется, люди устанут выходить, им будет уже пофигу, кто там Фургал, Дегтярев, так сказать, и любой другой, будут, так сказать, думать о хлебе насущном. В общем, короче говоря, так сказать, издохнут сами собой, и таким образом режим, так сказать, потрет руки и скажет: ну, а теперь я буду все делать по-прежнему. Собственно, то, что он собирается таким образом поступить, говорит уже о том, что вот ближайшие уже против Фургала выдвинуты какие-то новые, так сказать, уголовные обвинения, ему еще тут какие-то убийства, так сказать, собираются вменить вину. Ну, короче говоря, сейчас происходит, видимо, сбор всех сидящих по тюрьмам с виновников тех или иных, или причастных к тем или иным преступлениям, которые совершались в Хабаровске, в Хабаровском крае, с тем, чтобы, так сказать, все они дали показания на Фургала и таким образом, так сказать, вывалить на свет Божий, как бы, показания массы подельников, ничем, естественно, фактологически не подкрепленных, а только по принципу того, что вот и этот на него показал, и тот показал, и вот этот тот, и так далее. В общем, короче говоря, мы имеем некую такую трагикомическую реплику процессов 37-х годов, во всяком случае так, как нам их представляла демократическая оппозиция в начале 90-х, что все друг на друга давали показания, тут за этими показаниями следовали особые совещания, которые, так сказать, всех приговаривали, так сказать, расстреляли. Вот примерно по такому сценарию сейчас готовится пропустить Фургала. Я даже не останавливаюсь на том, насколько эти сценарии в действительности в 37-м году были правдоподобны. Тут есть разные, так сказать, и версии понимания этого дела, не будем сейчас вдаваться в эту программу, но то, что Фургала собираются провести именно по такому сценарию, это сейчас уже становится очевидным. Единственное, что останавливает власть, это то, что протесты в Хабаровске не стихают, что люди уже в 17-й день выходят на многочисленные демонстрации, что эти демонстрации таковы, что подавить их власть не имеет возможности. Это тоже, кстати, показывает пределы ее действия. То есть, когда выходит 100 человек, их там разгоняют дубинками. Когда выходит 1000, ну, ее оцепляют там какими-то рядами ОМОНа и стараются куда-то оттеснить, там, вытеснить заговорщиков. Но когда выходит десятки тысяч, то власть здесь бессильна. Она ничего не может сделать. Она не может это запретить, не может объявить какой-то инфекционный режим или еще чего-то. В общем, понятно, что это уже движение, которое перехлестывает ее возможности. Это тоже очень важный пример Хабаровска. Пожалуйста, Саша.
Черта лысо у них получится, так ведь они могут затрамбовать Фургала да не пойми чего, обвинить его во всех преступлениях, которые совершил, так ведь, и Джем, он же господин Васин, и Пудель, который Поданев, и Сахно, и прочие воры в законе, 6 штук, которых там в Комсомольске-на-Амуре были. И эта история всем известна. Там ничего нового принципиально, так ведь, добавить нельзя. известна роль, так сказать, одного, второго, так сказать, что делал, так сказать, там Юра Самосвал в это время, как он оттуда убегал, что делали другие авторитеты, кто чего, кто как закончил жизнь в тюрьме. Значит, все персонажи известны, кто стрелял, по кому стрелял, зачем стрелял. Фургала там нет.
Угу.
Там нет в этой истории Фургала, его никогда не было. И он там не находился. Он был бизнесмен, который занимался не самым, так сказать, легальным видом бизнеса, так сказать, с металлом. Но он был дойная корова, так сказать, во всей этой истории, так сказать, а вовсе не актор. И поэтому, так сказать, предъявлять ему претензии, что где-то по соседству кого-то грохнули, так сказать, там всех грохали по очереди с большим энтузиазмом, и делали это бандиты сами по себе. И так сказать, эта история, еще раз говорю, она описана в литературе, в томах уголовного дела. И известно, что, где и почему. Поэтому, когда начинают лепить это дело, для тех людей, которые в теме, так сказать, они просто пожимают плечами и говорят, ну что вы врете? Все это было не так, не там, не туда и вообще никаким образом. Поэтому это все вранье. Значит, более того, персональная судьба Фургала, так сказать, на данный момент уже мало кого интересует. Она не интересует его однопартийцев, она не интересует, уже про него забыла Единая Россия, потому что они не знают уже, что с ним делать. Потому что это как уже горячий уголек в руках, который вроде удержать надо в руках, так сказать, и выбросить невозможно, и вот не пойми, что делать. По большому счету и народ, в общем-то. Ну, сказать, что ну, это какой-то герой Данка, нет, не герой Данка. Рациональный управленец, который хорошо справился с своей работой, вызвал доверие. Не более того, так сказать. Этого оказалось достаточно на фоне тех уродов, которые до этого рулили регионом и собираются рулить типа Дегтярева. На фоне них Фургал вырос в колоссальную фигуру управленца, который... Ну, мы в оппозиции переговариваемся, то я по этой части говорю. Вот уже определили, что делегат на учредительное собрание так и после переворота от Хабаровского края известен, это Фургал.
Угу.
Вот уже понятно. И понятно, что если его выпустят, и он будет участвовать в выборах, он будет побеждать на губернаторских выборах, под его командой, так сказать, совершенно спокойно пройдет любая партия, которую он возглавит, и чтобы попасть в Государственную Думу и все прочее, прочее, прочее. Но еще раз повторяю, речь уже не в персоне. Народ почувствовал, так сказать, обиду, причем ее ведь долго копили, и своими дурацкими воровскими решениями Кремль тогда занимался, и высасывая ресурсы из региона, и проводя идиотскую пенсионную реформу, ограбив людей, и проводя вот эту дурацкую поправку, так сказать, которая оскорбительна для просто думающих людей. Она оскорбительна, она не то, что она прям тебе по карману в данный момент бьет, так сказать, но она оскорбительна по своей сути, тебя за идиота посчитали.
Да.
И в этой ситуации, когда все это накопилось вместе, когда это все пришло в одну точку, то люди сказали, хватит. Mm-hmm. Что значит вышло 100 тысяч, так сказать, для Хабаровска? Это четвертая часть. 25, представьте, 2,5 миллиона человек в Москве бы вышло на демонстрацию. Вот масштаб действия, который там есть. И это же так и не заканчивается самим Хабаровском. Все прекрасно понимают, что если туда приезжают люди из Владивостока, из Находки, из не пойми что, вплоть до Читы, и демонстрации начали проводить на месте. В Иркутске, в Ангарске, в Чите. Я даже не знаю названия этих городов, потому что это далеко. И я там был всего один раз, и поэтому мало знаю там географию этой местности. Значит, в итоге пошла ситуация. Теперь о прогнозах, о том, ты говоришь, разогнать нельзя. Разогнать можно. Смею тебя верить, что комендантская рота, так ведь это 100 человек с автоматами, разгонит кого угодно безоружно. И 100 тысяч. Ну, дал пару раз очередей поверху, так сказать, и все. Но, после этого начинается, так сказать, обратный отсчет. Ты после того, как нажал крючок, так сказать, ты разрешил им уже нажимать крючок в обратную сторону. А если попал по кому-то, то это вообще, так сказать, ситуация, которую тебе народ не простит никаким образом, если ты попал в этой борьбе. Это уже Николай Кровавый, это уже это Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, так сказать, и Тимишоар, так сказать, вот примеров того, что когда ты попал по толпе, так сказать, их вагон и маленькая тележка. И когда сейчас принимают закон о том, что полиция разрешает стрелять по людям, если почувствуют угрозу своей жизни, то в ответ, так как человек, почуяв угрозу своей жизни, вытащит свой дробовик охотничий или карабин. А в Хабаровском крае, так сказать, это дело распространено с охотой. Ну и начнется такое веселье, которое мало не покажется. Более того, как только туда двинутся ОМОНы, так сказать, в помощь, так сказать, там не пойми что, значит, будьте уверены, так, что в Москве точно так на уши все станут, когда ОМОН уйдет с улиц в Хабаровск подавлять восстание. Ну, просто так автоматически. Это не надо никого призывать, не надо ничего говорить, никому ничего рассказывать. Это будет. Что себе, ОМОН, второй полк, так оперативный, уехал в Хабаровск, улетел на самолете. Ну, наступило наше время, так, вот оно, так, никакой ФСО не спасет. И это, так сказать, вот эта мрачная ситуация, именно это не позволяет им, так сказать, разогнать, разогнали бы. Вышли, так, двое участковых с пистолетами, постреляли в воздух. Ну, в панике, ну, тетки, так, дети, ну, все разбегутся. По домам, за оружием, понимаешь? Вот.
Ты знаешь, Саш, я не разделяю твоих пессимистических прогнозов и основываюсь на простом опыте. Вот то, что было, например, в Москве 2 октября, я уже не говорю про вот эти избиения возле Баррикадной, там как бы задействовали дубинки, но 2 октября, когда была большая манифестация перед МИДом 93-го года, вот как раз достали пистолеты и там стреляли в воздух. Вот. Может быть, тогда, так сказать, на тот момент удалось это успокоить. Хотя тоже относительно удалось успокоить, там перегораживали садовыми этими поливальными машинами Садовое кольцо, там все такое прочее. На третий, до следующий день, 3 октября, вот пошло то людское море, которое смело, собственно.
Ты прав, сеть. Абсолютно. Но это закончилось все равно 4 октября расстрелом Белого дома, раз. И в тот момент, понимаешь, я подтверждение, наоборот, твоих слов, и другую часть хочу сказать. Тогда не было понятно, значит, Ельцин вроде как представлял власть. Вот он, так сказать, так или иначе, и действительно ущерб от него пошел, неудачная приватизация прошла, там еще что-то, отпуск цен, так и все так. Но он представлял власть. И он, значит, с другой стороны, вроде тоже была какая-то власть. А здесь нету власти на нашей стороне. Здесь народ есть. И он это осознает, понимаешь? И это придает силы так и хабаровчанам, потому что они воюют не за Рускова или Хасбулатова, и даже не за Фургала, еще раз повторяю. Они уже за себя воюют. И люди, которые смотрят и проявляют солидарность к этому вопросу, и чем дольше, тем больше, они тоже понимают, что они воюют за себя, они не против чего. А то, что, значит, противостоящая власть такая мафиозно, лживо, что подтвердила поправка в Конституцию, и безнадежно по своей сути, то есть ну, никаких шансов нет, что Путин начнет нормально работать, хоть как-то. Шансов таких нету, вот представить невозможно.
Понимаешь, Саш, ты, конечно, прав, но я тебе хочу еще напомнить, что в 93-м году было много иллюзий у людей, да, не у тех, было, конечно, да, политических, как бы продвинутых, которые реально стояли за этим процессом.
Нет, с той стороны была какая-то демшиза, которая кричала, которая вышла так, с оружием к Моссовету.
Сказала, да, что была демшиза, действительно, вот, вышла, и действительно, у многих людей просто, которые не выходили никуда, у них была иллюзия, что мы все-таки вот трудной дорогой идем к демократии. Так сказать, да. До сих пор помню.
Сейчас такой иллюзии нет.
Да, рекламный я плакат.
Я обращаю внимание, которые заступаются за Единую Россию в Хабаровске, тоже нет.
Тогда была иллюзия какая-то борьбы со старыми коммунистами против, так сказать, новых демократов, свободы и массы чаяний. Вот всего этого на сегодняшний день просто не существует. Потому что, во-первых, есть уже многолетний, многодесятилетний опыт. Вот. Во-вторых, есть чудовищное воровство, о котором знает вся Россия, и в каких объемах оно проходит, и что это именно ближайшие, так сказать, вот эти вот олигархи, стоящие при власти. Да и, собственно, сама кремлевская власть состоит из олигархов, только тайных. Поэтому никаких иллюзий на этот счет, что они борются за какие-то свободы, демократии там, или государственные интересы, этих иллюзий уже не осталось.
Более того, что там олигархи, Валер, ты пойми, что каждый человек, отработав на производстве, заплатив пенсионный фонд деньги, заплатив, не просто там государство ему дало, он заплатил, сейчас, это раньше государство платило, а сейчас мы заплатили деньги, у каждого по миллиону из кармана вытащили рублей. Ну, вот какие олигархи? Да олигархи не нужны. Вот Путин меня лично обокрал. Он у меня миллион из кармана, который я заплатил уже, он лежал в этом счете. Мне говорили, заплати туда, не с этого счета, мы тебя на пенсии, когда ты заболеешь, мы тебя будем обеспечивать. Он мне в карман залез и этот миллион вытащил. Не кто-то. Вот он был инициатор пенсионной реформы, он ее продавил, прожал, он украл у меня миллион. Никакие олигархи. Что там Дерипаска? Где-то он украл братский комбинат алюминиевый. Я его этот комбинат не видывал, и Дерипаску не видывал. Так это неизвестно что. А здесь вот конкретно. Пенсионная реформа – мощнейший триггер, который произошел в новейшей истории. Она перещелкнула очень многое в сознании у людей.
Ну, это действительно так, это ближе к телу и ближе к карману, но я тебе хочу сказать, что те самые миллиарды, которые ушли вместе с Дерипаской и главным олигархом Путиным, потому что тоже надо иметь в виду, что это не самые богатые люди в России, которые сейчас фигурируют в списке Forbes. Самые богатые – это те, которые непосредственно сидят в Кремле. Их Forbes состояние не рассматривает и так далее, но именно они главные бенефициары. Именно
ну, это знаем, их обращение не факт, что знают. А вот про пенсию они знают очень конкретно.
Вытащено из нашего бюджета, то есть это фактически те же самые деньги. Вот, только не пущенные на нас, на народное хозяйство, на тех, кто их заработал, да, а прикарманенные вот этой вот шайкой. Поэтому я думаю, что сейчас никаких иллюзий на этот счет нет, и это тоже освобождает на самом деле людей от каких-то несбыточных мечтаний, что вот придет хороший царь или там наоборот. Вдруг он возьмет и одумается, да вдруг там еще что-то произойдет, или там ОМОН всех разгонит, а все так попугаются и уже попрячутся по щелям. Я думаю, что сибиряки здесь дают вот пример всей остальной России, и вообще вот в эту годовщину, 75-летие Победы, мне как раз вспомнилось о том, что, в общем-то, вот эти вот сибирские дивизии, там полностью ее роль представлена или преувеличена, но они в свое время спасли Москву от захвата гитлеровскими захватчиками, по большому
они
счету.
Они совершенно точно сыграли роль. Это
да, вот теперь они демонстрируют, например, такую же стойкость у себя на месте. Это часть сибирского характера, это часть, за которую, в общем-то, вся Россия должна им воздать дань уважения. Тем более, что это искренние русские люди, и как бы вот они-то как раз и борются там у себя на месте за нашу общую родину. Это, конечно, достойно глубочайшего уважения. Тут даже такие медийные персоны, как там Шнур, Гоша Кучеренко, уже не могли обойти, так сказать, и тоже влили свой голос как бы вот в поддержку этих протестов в Хабаровске. Я думаю, что это сейчас как раз будет расширяться еще больше. Эта тенденция, это очень тревожный звонок для власти. Я не думаю, что она уже способна их услышать, но во всяком случае этот звонок
есть. Не способна. Они не знают, что делать.
То, что они не знают, еще лишний раз докажут, что это все, так сказать, работает по старому сценарию. Вот мы, так сказать, отметили, что рубль снова на минус 20%. Минус 20% – это те самые 20% девальвации, о которых мы с вами говорили несколько месяцев назад, когда еще начиналась только история с коронавирусом. Она даже не успела еще начаться. Еще отзвучала только эта кремлевская глупость с обвалом цен на нефть, когда два бодрых молодца, там Путин и этот, как его, все из Роснефти, Саш, напомни мне.
Сечин.
Путин с Сечиным. Да, решили утреть косы, так сказать, саудовцам, да, и обвалили мировые цены на нефть. Вот сразу, как только они обвалили, у нас сразу же госпожа Набиуллина девальвировала рубль до 20%. Аккурат под 8 марта. Ну, так как бы сразу сыграл курс. Опа! И у вас на 20% меньше в кармане. Вот мы тогда отслеживали эту историю и говорили о том, что ну, мало того, что Центробанк не исполняет свои главные конституционные функции, это поддерживать курс рубля, который на самом деле реально нужен. Ну и кроме того, когда он проводит эту девальвацию, сейчас он пытается ее скрыть, как бы имитируя то, что вот рубль начинает укрепляться. Понятно, что укрепление рубля – это деньги, которые изымаются из кармана вот этой вот кремлевской верхушки. Так уж и быть, скрипя душу, вообще, так сказать, и прослезившись, они перед самым голосованием по поправкам решили отыграть назад процентов 5%. И девальвацию сменить с 20% на 15%. Ну вот прошло голосование, вот сейчас мы наблюдаем, как опять растет валютный курс, то есть те же 20% они намерены отыграть и забрать у нас назад. Как говорится, поиграли и хватит. Но поправку
вам это еще не все.
Достаточно.
И это еще не все. Дело в том, что доллары вместе с евро кушать невозможно, они несъедобные. Значит, и доллары, и евро, есть некие ваучеры, которые выпущены правительствами Европы или Соединенных Штатов, за которые они обещают определенные ништяки, определенные блага, машины, жратву, там, электронику, там, технику, чего-то, то, что они производят, так или иначе. Так вот, они являются каким-то измерителем, так сказать, но на какой-то момент. И кроме того, что и доллар, и евро относительно рубля выросли, это мы знаем, так сказать, по данным Московской биржи, сам доллар и само евро относительно золота тоже упали. Из-за коронавируса уже. Потому что, когда они, так сказать, раздавали жителям, так сказать, вертолетные деньги, так сказать, чтобы обеспечить, чтобы они сидели в условиях карантина, они их печатали. И когда они их печатали, то есть количество золота осталось приблизительно прежним, а количество долларов и количество евро выросло. Это можно назвать такой мягкой денежной политикой, это можно разбрасывание вертолетных денег, можно сказать, что это было обеспечение людей во время карантина. Значит, но тем не менее, цена на золото достигла исторического максимума в данный момент. Больше 1900 долларов за тройскую унцию золота.
Это вот нынешнее. Это вдвое превысило цену платины, Саш, на минуточку.
Значит, не только цену платины, еще раз повторяю, так сказать, это просто, она в истории золота никогда столько не стоило. Это самое сейчас, вчера был рекорд мировой, так сказать. Это значит, что относительно золота и доллар, и евро опустились. А мы опустились еще ниже от них, так сказать. Вот о чем я мысль какую провожу. Как это торговцы говорят, и это еще не все. За это вы получите 6 вилочек совершенно бесплатно, вот так и здесь. И это еще не все.
Да, ну и последнее, так сказать, в качестве вишенки на торт хотел вам тоже еще, так сказать, поведать о такой юморной истории. У нас, как известно, уже, наверное, в течение месяца постоянно муссируется тема о том, когда же, наконец, возобновят авиасообщения с зарубежными странами. Ну и вот обещали с 15 июля, ничего это не произошло. Сейчас речь идет о 1 августа. Тут как бы чешут репу. Но кто же оказывается в списке стран? На сегодняшний день их 3. Авиасообщений еще нет. Есть список. Это Великобритания, Турция и третья Танзания. Смешно, да? Массовая покупка в Танзанию, да, так сказать, до этой поры никогда не отмечалась. Но Турция, допустим, это понятно, да, туризм, потому что, ну, всех Крым переварить не может. Даже если бы вся Россия направилась туда, на сегодняшний день, ну, вот возможности этого Крыма, я желаю ему процветания, так сказать, но они не таковы, чтобы он ее переварил. Там в советское время было туго с путевками, так сказать, а сейчас уже тем более, так сказать, становится туго. Даже если добавить туда Кавказ, со скидкой на то, что Кавказ сейчас отнюдь не такой спокойный, какой он был в советские времена, так что туда езжать немножко стрёмно. Там поверхность хорошая, да, пляжи хорошие, там все хорошее. Но ездить туда стрёмно. Вот, в силу, так сказать, причин. Ну, всякие грузинские побережья и прочие, они, естественно, так сказать, тоже отсутствуют. Ну, значит, соответственно, Турция, ну, вот, остается единственный такой канализатор, хочешь не хочешь. Вот две других страны хотелось рассмотреть. Почему они? Ну, Великобритания, это понятно. Это, как говорится, как его уже сейчас называют, Лондонград. Да, то есть, хотят, не хотят, там, но все олигархические корни, в конце концов, ведут Великобританию, дети, сынки, так сказать, там и прочие российской верхушки, они тоже находятся там, постоянно суют сюда-сюда. Ну, без авиасообщений неудобно. Ну, не налетаешь с одними бизнес-джетами. Нужно все-таки какой-то
курс. Они вышли из Евросоюза, поэтому не подчиняются их правилам, так ведь можно заключить соглашение.
Вот, ну, понятно, то есть это интерес вот этой вот верхушки. Это не особо туристическое направление, это такое направление по бабкам. Причем в первую очередь интересующее как раз нашу элиту. Но третий, последний цветочек, это Танзания. Ну, а Танзания это за что? Она не туристический край, находится далеко. Так вот, на это есть разумное объяснение. Ну, Танзания это край сафари, это место вообще для престижного отдыха, куда всякие нынешние бывшие, там типа из Торжемского, да, любят полететь, поехать, там покататься, пострелять, посмотреть, так сказать. Ну, в общем, короче, оттуда можно расползтись на остальную часть африканского континента. Вот, собственно, ради этой категории и Аэрофлот вынужден был открыть третью щель. То есть она вообще-то не для людей, а, так сказать, там для своих. Вот. И, в общем, это возобновление еще раз показывает, на кого и ради кого заточен государство. Вот у него бизнес-интересы, и второе, это, так сказать, вот эти вот, так сказать, сафарные угодья. При всем при этом надо понять, что до Танзании, допустим, бизнес-джетов летать далеко. Тут как бы нужны долго, так сказать, такие крейсерские самолеты. Ну, поэтому туда, в отличие от Лондона, так сказать, и так не добраться. Значит, поэтому вот наше третье направление открывается как раз в расчете на эту состоятельную категорию. Да, это и понятно. Тут мадам Захарова из МИДа давно уже провозгласил, так сказать, мысль, что вообще-то зарубежные поездки – это привилегия, которым быдлу пользоваться вообще-то и неприлично. Надо бы им сидеть по домам, там ездить куда-нибудь там. А тут должны быть только свои люди. Вот это реальная реализация вот этой вот идеи на практике. Посмотрим просто, до чего это дойдет. Потому что все это еще, так сказать, на 1 августа, до которого надо дожить. И будет ли оно реализовано так или иначе, то мы еще увидим. Но задумка понятна. То есть образ мыслей абсолютно аутентичный. Тем более, что принимает открытие решение в открытии авиасообщения отнюдь не Аэрофлот. Обременяет Кремль и в лице своих вот ближайших бизнес-интересов. Так что вот так. Саш, может быть, к вопросам перейдем, если не против?
Да, давай.
Так. Что вы думаете о недавнем общении Дегтярева с хабаровчанами? Или это постановка была? Саш, какие твои мысли?
60% людей, которые стояли вокруг него, это его охранники. Это можно назвать постановкой, можно постановкой. Были ли вот те женщины, которые были вокруг него, стояли сотрудники аппарата областного правительства? Думаю, что были. То, что охранники, ну это видно, крепкие ребята с такими шеями, мордастые, молодые, вот в масках, по сторонам, с рядом. Это охранники, причем хорошие охранники, сильные, внимательные. Они, собственно, с ним ушли толпой, если он пообщался. И человек 15 за ним, туда в здание администрации прошли, поэтому что-то. А вот были ли тетки, потому что нужен какой-то микс, для того, чтобы это правдоподобно выглядело. Думаю, что в основном тоже были наняты, в основном. Но это его совершенно не спасает, потому что, я думаю, что те люди, которые смотрят на всю эту процедуру, они только закипают от этого больше.
Я думаю, что о том, что это постановка, говорит как минимум два, факта. Во-первых, само общение проходило, если вы заметили, в вечернее время. То есть, вот как бы демонстрация-то происходит днем, там всех людей видно. Вот ты хочешь пообщаться с хабаровчанами, вот ты и выходи прямо на светлое крыльцо и общайся. И они тебе там вот скажут, тебе микрофон дадут, установку, наверное, не будут требовать с тебя разрешения на проведение массовых мероприятий. Можешь, как говорится, сам его и подписать. Ну, так выходи и общайся. Вот тут стоит перед тобой...
Я с тобой не очень согласен по этой части, что это общение имеет смысл. Да, с ним никто не хочет общаться, понимаешь? И все разговор, как он говорит, что я готов выйти, и врет, так и народ, который говорит, выйди с нами, поговори, будет продуктивное движение, тоже врут. Никто не хочет с ним разговаривать. Что он может пообещать? Если бы он мог бы сказать, что я позвонил в Кремль, договорился, что Фургала, привезут сюда, и здесь будут судить вот этим вот судом, вот судья Верховного суда, края, находится председатель суда. Вот он сказал, что будет судить здесь судом присяжных. Это проинициировала прокуратура. Прокурор, скажи. Прокурор говорит, да, все. Вот, если бы он это сказал, в этом понятен смысл, что вот он это сделал. Они же просят это, а не что-то другое. Они не просят денег, они не просят ничего. Это понимают, я думаю, что и жители, которые, это какая-то некая лукавство, выйди к нам, мы тебе или хрюлик начистим, или поднарем на тебя, это в лучшем для тебя случае. Поэтому он, естественно, не идет. Я в этом плане человек прагматичный, не покупаюсь на какие-то романтические вещи. И ему сказать нечего.
Потому что, по идее, он должен бы сказать, он не будет с ними говорить.
Да, будут судить здесь. Как только его привезут и оправдают, я тут же ухожу. Участвовать в выборах на следующий год я не буду в любом случае. Вот что он мог бы сказать, и понравится этим, и это житель как-то сыграл. Но тогда непонятно, если ты не идешь на выборы, и занимаешься тем, что возвращаешь Фургала, чем ты лучше других-то? Там же у Фургала были какие-то заместители, которые рулили местные, которые знают регион, знают, что делать, знают всю элиту. Ты-то что приперся, варяг, туда? Ты что, самый умный, что ли? Ты до этого три области, что ли, поднял? Никогда не руководил ни областью, ни районом, ни поселком, ни чем-то. Только в бане с Жириновским парился. Опыта управленческого-то у него нет, как у Навального приблизительно. И поэтому абсолютно бессмысленно его бычья такая позиция, что я вот такой суровый, сейчас я вам тут расскажу, как жить. Они ему сами расскажут, как жить. Любой руководитель района из Хабаровского края лучше, чем он. просто потому, что он местный, он знает ситуацию. Поэтому никакого общения у них не будет. Все это, и те, и другие прикидываются идиотами, говорят, давай пообщаемся. Не надо никому это общение. Уехай, уезжай, все.
Все понимают, что, по сути дела, Царев холоп. Что он отправлен туда просто для того, чтобы вот посидеть на этом месте, зная, что у него его никто не любит, его никто не ждет, никаких надежд
на него не питает. В дальнейшем его никто не полюбит.
Не, ну на сегодняшний день это, так сказать, как бы статус-кво, да. Вот. Поэтому он идет выполнять, как говорится, царево поручение, надеясь за то, что за это его царь позлает по-шорстке, ну и там наградит какими-нибудь цацками. Позволит чего-то подворовать, так сказать, поэтому, поскольку это главная кремлевская награда, вот, ну и потом на какое-нибудь сытное место поставит, если справится. А если не справится, ну, значит, много у вас таких тут Дегтяревых, понимаешь, подотремся и выбросим. Вот, поэтому, в общем, я думаю, что он как парень не глупый, он это вполне понимает. Отсюда ведь стереотип его действия. Что же касается непосредственно общения, ну, естественно, это постановка. Я думаю, что мало кого в Хабаровске, да и не в Хабаровске, такого рода постановки уже могут развлекать. Потому что мы их достаточно много видели.
В исполнении Путина.
Один период коронавируса вспомнить. У нас тут каждый день было шоу с участием, так сказать, самого и всех его приставов, которые разыгрывали такой телеспектакль «Руководство на местах». Как вы там. Я просто удивляюсь вообще, когда смотрел, вернее, заглядывал на эти шоу. У них вообще на работу когда-то времени остается, или только, так сказать, они ставят такие коллективные любительские агитспектакли. Ну, так, Краснову. Какой, вы думаете, будет предел заражения вирусом в день? 100 миллионов или скорее 50 миллионов?
Я думаю, в день больше 10 миллионов не поднимется. Потому что эта ситуация длится долго. Во-первых, есть какой-то... Начнем с того, что 7,5 миллиардов народу на планете. Из них достижимо, так сказать, то есть находится в контакте с другими. Миллиардов, наверное, 6,5. Где-то миллиард, наверное, все-таки находится или в какой-то далекой тундре, куда не доедешь, чтобы заразить, или в какой-то пустыне, где ни один вирус не выживает, или в какой-то там бразильской сельве. Так и куда не добирается никто и ничего. То есть, ну, есть ненаселенные места, так и объективно, крайний север, пустынные районы, горные районы. Так, причем не горные районы, где города, а такие, ну, деревушки отдельные, где он не добирается. Поэтому миллиард можно смело из этой категории выбросить. Еще, я думаю, около миллиарда и обладают природным иммунитетом. Ну, просто они по жизни, так и по генетике, по своей, настолько крепкие, что на них никакой вирус не действует. Ни коронавирус, никакой. Ну, просто они, ну... Правильно питались, так сказать, генетически какие-то выдающиеся люди. Или есть же люди, которые устойчивы просто к чуме, так сказать, не только к гриппу, не только к коронавирусу. Люди, которые чумой не заболевали во время чумной эпидемии, так сказать, их ни одна зараза не берет. Они объективно есть, в каком-то процентном отношении. Это два. Это еще, так сказать, откинь, так сказать, миллиард. Остается 5,5 миллиарда. Дальше эти 5,5 миллиардов, энное количество переболело в легкой форме уже, как показывает практика, наличие антител, так сказать, в организме. Это уже значимая величина, так сказать, она из этих 5,5 миллиардов тоже какую-то часть представляет. Какая-то часть успеет привиться. Угу. Я думаю, что, так сказать, к моменту максимума эпидемии, которая наступит там где-то через годик, я думаю, что прививка уже появится, судя по тому, что так, достаточно шустро идут испытания, все напряглись, хорошо это все профинансировали, так сказать, организационно пошли на какие-то там ухищрения. Значит, я думаю, что вакцина поступит уже так, где-то через полгода в распространение, и 1,2 миллиарда успеет привиться. Те, кто побогаче, кто порезвее, кто поближе к точкам распространения, кто верит в эту вакцину. Потому что есть люди, которые не верят или сомневаются, они, естественно, открыты. И в итоге, так и в данный момент идет заражение. Значит, то, что мне понятно, что в районе сентября где-то будет около, в мире будет около миллиона в день. Потому что на данный момент порядка 250-280. Значит, еще в 4 раза, я думаю, вырастет к концу сентября, около миллиона будет. И видна перспектива на 10 миллионов. Перспектива на 100 миллионов уже не хватит населения. То есть скорость развития такая, что так сказать, уже народу уже не хватает. Потому что кто-то еще раз в пустыне, кто-то с иммунитетом, кто-то привился, кто-то уже переболел. То есть я думаю, что 10 миллионов это максимальное, естественно, на коленке это я все говорю. А вот 50-100 таких цифр не будет. Потому что если, предположим, 100 миллионов в день заболевает, это, значит, вот те 5,5 миллиарда, которые есть, это 55 дней. Ну, не успевает. Нет, не будет 50 миллионов в день. 10.
Ну, ясно. Я с своей стороны хотел бы посоветовать только еще раз подумать, прежде чем вакцинироваться, потому что мой личный опыт свидетельствует о том, что когда я принял вакцину против гриппа, на меня вот нечто коронавирусоподобное 3 раза налетело. Поэтому я из этого исхожу, делаю обратный вывод, такой достаточно простой, что если вакцинироваться от коронавируса, при условии, что эта вакцина реально есть, действует, я беру все по-честному, то не знаю, какая ситуация будет с гриппом. Потому что если они действительно антиподы, она об этом говорит многое, то, может быть, после этого нас накроет как раз гриппозная вакцина, которая на фоне победы с коронавирусом, ну, или чем-то таким.
Да, Валер, это мы не знаем, так ведь, это будет известно через 10 лет.
Это вот будет известно.
Через 2-3 года не будет еще известно ответа, научного, правопоставленного ответа не будет.
В общем, это индивидуальное дело каждого, конечно. Так, вопрос. Майкл Помпео в своей речи практически объявил войну Китаю. Как вы думаете, на чьей стороне будет Россия? Вы знаете, тут надо разделять вот национальные интересы России и интересы кремлевской верхушки. Это все-таки две большие разницы. Хотя они как бы настаивают на том, что это одно с другим совмещается, но это не совсем так, как мы видели на массе примеров. Что касается национальных интересов России, то, естественно, на сегодняшний день уже очевидно, что Соединенные Штаты – это геополитический противник. И она другом для России не будет никогда. Там может прийти президент чуть получше, чуть похуже. Но фундаментально это, так сказать, нам не друг и не приятель. С Китаем у нас гораздо меньше противоречий, не говоря о том, что у нас уже территориальный сосед, и у него достаточно много внутренних проблем. От этнических до, так сказать, того же самого вируса. И надо сказать, что вот та война, которую объявил Помпео России, ну, продекларировал ее, потому что понятно, что решение принято в американской верхушке. Она, я хочу вам пояснить, с американской точки зрения вполне обоснована. Вот в чем дело. Вот вы поймите логику, так сказать, американцев. Дело не в том, что они там обиделись на коронавирус там, или еще там на какие-то торговые цели, а это все внешнее. Реально проблема в чем? Когда в 1972 году в Китай приехал Никсон и, по сути дела, вот предложил Китаю новое сотрудничество, он, по сути дела, имел в виду оторвать коммунистический Китай от коммунистической России, сказав, ну вот тут у вас и так терки, тут даманские, тут вот вы тут поливаете друг друга грязью, мы готовы вам помочь Китаю, да, при условии, что вы будете таким противовесом России, таким образом ослабить ее в геополитическом соперничестве с США. Что он для этого сделал? И реально осуществил, кстати, не только он, но и его последователи. Они, по сути дела, перевели производство в Китай. Но это-то ерунда. Потому что эти производства, это фактически готовые заводы, которые просто работали на китайской рабочей силе. И продолжают работать. Но они его обеспечивали и рынком сбыта. Вот что существенно. Само по себе производство развить – это полбеды, а продавать – это кому? Вот Америка обеспечила ему не просто, так сказать, провод туда производство, но себя и своих сателлитов, дав добро Японии, там, всем прочим, так сказать, этим драконам, да, на то, чтобы они перебазировались в Китае, но и обеспечила его своим рынком сбыта, то есть она покупала его товары. Началось там с какой-то ерунды, ширпотреба, пришло к телевизорам, дошло там, не знаю, частично, наверное, только до автомобилей и все такого прочего. Но, в общем, короче говоря, так сказать,
банк. Сначала было поганое качество, сейчас оно ясно улучшилось.
Ну, сначала было поганое, потом было лучше, потом стало еще лучше. Это как бы ступень роста, вдруг получается. Но это длилось десятилетиями. И это фактически, ну как десятилетиями? Вот считайте, с 1972 года. Пока это раскачаться, пока сделать, пока перебазировать, пока начать продавать. То так или иначе Китай на этом рос. И обеспечил, так сказать, чудовищные темпы, ну, чудовищные, очень высокие темпы своего производства. Но не за счет того, что он сам поглощал свою продукцию, а за счет того, что вот это шло на экспорт. То есть, фактически, сейчас ведь известно, что наибольшая доля трезвость вот этих вот американских, то есть, фактически, деньги, полученные Китаем, медальные снова Америке в долг. А вторая после Японии. Вот это две, так сказать, страны, которые владеют именно триллионами. Так вот, это все делалось, в общем-то, под политическую позицию Китая, что он будет, ну, если не враждебен России, как это замечалось сначала, то хотя бы не дружественен. Для того, чтобы вот поддерживать этот постоянный конфликт интересов, это у вас под боком. Китай, это, если угодно, это был проект американской элиты, такое создание мега-Украины. Вот как Украина сейчас, так сказать, там должна кусать постоянно Россию, и за это, так сказать, ее готовы там содержать, подпитывать там чем-то. Вот то же самое, так сказать, практически предполагалось сделать в Китае, но на гораздо более экономной основе, так сказать, сектор производства и так далее. И вот сейчас Китай от этого курса отошел. По целому ряду причин, в том числе и геополитических тоже. И, в общем-то, это в основном причина озлобления. То есть вас не для этого растили. Вы что сейчас хотите, еще союз с Россией замутить? Или, во всяком случае, такое благожелательное партнерство? А за что на вас все это, так сказать, вливалось-то? Это же бонус, который вам предоставили, так сказать, возможность сбывать на нашем рынке. А отнюдь не следствие какой-то конкурентной борьбы, там, того-сего. Могли бы те же производства либо оставить у себя, либо разместить его, так сказать, в своих странах-сателлитах. Ну, у них не тот объем ресурсов, но тем не менее. Понимаете? Вот глубинная причина кроется в этом. И поэтому я думаю, что в российских национальных интересах, это, во-первых, понять, что, так сказать, переориентировать этот вектор «давайте с нами», то есть Соединенными Штатами против Китая, это верх геополитической глупости. Вот на это идти не стоит ни в коем случае. То есть я считаю, что Россия должна быть, не знаю, на стороне Китая, так сказать, поддерживать Китай, солидаризоваться с ним, во всяком случае.
Нейтральной должна быть и получать
отношения. Да. Это гораздо перспективнее, чем что-либо сделать Соединенные Штаты, потому что ясно, что там будущего никакого в этих советско-американских отношений нет. Была какая-то идея, игра еще в тот момент, когда декларировал, что Соединенные Штаты якобы за все белые и пушистые, они просто против коммунизма, такой бесчеловечной идеологии. Сейчас выяснилось, что идеология не настолько это бесчеловечна. Да и кроме того, так сказать, и Соединенные Штаты сами готовы, так сказать, изничтожать Россию в любом состоянии. Будь она коммунистическая, капиталистическая, там еще какая, хоть феодальная, все равно. Поэтому, так сказать, здесь выбор очевиден. А вот Кремль готов ли это выбрать, или он его за очередные коврижки можно там купить, как вот это было там 6 лет назад, когда развивался украинский конфликт. Я не уверен. Наверное, можно. Может быть, ему можно что-то пообещать на этот счет. Вот как тут будет развиваться, это посмотрим. С точки зрения геополитических интересов, конечно, нам нельзя быть на стороне Соединенных Штатов. Так. Еще вопрос. Вы сказали, что сейчас из бывших республик СССР только Армения моноэтническая страна, а Азербайджан разве нет? Там моноэтнос вроде, нет? Нет, не моноэтнос. Там было достаточно много всяких национальностей, в том числе, кстати, армян. И если кто помнит или хотя бы читал историю, вот в конце 80-х годов были такие этнические стычки в Баку, там всякие погромы, так сказать, там прочее-прочее, когда вот начинала развязываться эта карабахская тема. Так вот, в Азербайджане, в частности, были направлены как раз вот против этнических армян, которые там давно проживали, там и так далее. Надо сказать, сейчас, Саша, я тебе передам слово, последнее, так сказать, что и Армения в строгом смысле слова не является моноэтнической, потому что в ее состав еще с советских времен входит так называемая Нахичеванская область. Тогда это была автономная область.
Сейчас она принадлежит Азербайджану.
АССР, точнее говоря, вот в составе Армении.
Это тоже нет, Валер, она сейчас в Азербайджане. Там уже отуреченное живет население, она Азербайджану принадлежит как анклав. Эксклав даже.
Я не знаю, вот сейчас она является ли она территориальной, то есть формально частью Азербайджана.
Совершенно точно, Валера, она часть Азербайджана.
Ну, если она часть Азербайджана, тогда да, потому что остальная часть моноэтническая. Но в советское время она была частью Армянской ССР, во всяком случае,
ну, управляла Россией. Да, ну, а потом там в основном живет азербайджанское население. И, так сказать,
это правда, это было всегда.
Да, в то время как в Арцахе, он же Нагорный Карабах, там как раз армянское население живет.
Да,
они были частью Азербайджана, и, собственно, вот благодаря вот этому Миацуму, единству, так сказать, они объединились. Ну вот из того, что я знаю, в Азербайджане, так сказать, есть какие-то народности. Ну, во-первых, на севере живет большое количество дагестанцев, причем самых разнообразных, начиная от лезгинов, кумыков, так сказать, они в северной части Азербайджана, рядом с границей, там пограничные. Кстати, разновидность чеченцев-кистинцев там проживает, отдельная деревня. То есть в Азербайджане вот эта мешанина дагестанская, она присутствует в северной части. Отдельно живет Талышский район. Талыши тоже считают себя отдельной национальностью. Это, собственно, те люди, которые торгуют фруктами и овощами в России, и зелени, это как раз талыши. То есть это не вообще азербайджанцы. Это как раз талыши, потому что они наиболее... Они чемпионы мира по выращиванию и по торговле так сказать, вот этим видом товаров. Талыши. Потом существуют евреи, которые называются таты и считаются горскими евреями. И вроде как это какая-то разновидность азербайджанцев, которые исповедуют иудейство. На самом деле это не так. Это чистые евреи, иудеи, иудейского же вероисповедания. Ну, немножко их заставили в свое время. Вот Тельман Исмаилов, вот характерный пример. Это вот тат, так сказать. Он классический еврей, но при этом он говорит на азербайджанском языке. Значит, соответственно, у него имя Исмаилов, то есть мусульманские все названия, произношение, это все прочее. Но он еврей. Поэтому там мешанина есть в Азербайджане, как и в любой южной стране, там перемешивается достаточно много.
Ну, я повторяю, Армения в этом смысле, она практически исключение, да, потому что даже в Грузии, вот рядом соседей, там много национальностей было в советское время тихо, что грузины существуют только вне Грузии, потому что внутри грузин в чистом виде нет. Есть менгрелы, есть абхазы, там есть аджарцы, есть теси и так далее,
Как эти хинсуры, тушины, пшавы, так сказать,
Поэтому... В этом смысле, я еще раз хочу подчеркнуть, Армения это скорее исключение вот, в этом вот Закавказье.
Кстати, так. У них само название, так сказать, они друг друга называют армяне, Ая. То есть не армяне, а Ая. Вот. Mm-hmm. Так же, как чеченцы, например, не знаю, мы говорим, мы не чеченцы, мы нохчи. Mm-hmm.
Нохчи. Да. Так, вопрос еще. События в Хабаровске не работают ли на развал России? Ну, разумеется, нет. Потому что на развал России работает, когда, так сказать, какая-то область, край говорит, вот я дайте из вас выделюсь. Вот, я не очень понимаю, как вообще русским выделяться из России после всего, что с нашей страной произошло. Но в Хабаровске нет и тени.
Россияне говорят, Путин, уходи, а не то, что мы от тебя уйдем.
Да, и наоборот, это, призывает к единству в стране, благополучию. Не про то. Я думаю, что эту страшилку еще, так сказать, в Кремле не запустили, но просто потому, что у нее явно нет никакого даже тени правдоподобия. Так, вопрос. Северная Корея впервые заявила о случае подозрения на COVID-19. Вероятно, заразившийся незаконно пересек границу КНДР возле города Кесон. А разве бегут в КНДР, а не оттуда? Вы знаете что, вот относительно этого заразившегося, который пересек границу возле города Кесон, я это слышу впервые, вот. Но мы были с Сашей в Кесоне и неоднократно, и я вам хочу сказать, что это действительно город возле Южной Кореи, находится там почти в пограничной зоне, там рядом Пхнумжон, собственно. Вот пересечь ту границу... Это совершенно нереально. Никак. Ни пешком, ни там еще что-то. Ну, невозможно просто это сделать вообще, потому что...
Время для здоровья на такой степени, что не выживешь.
Ну, просто нереально. Это надо ее видеть. Мы в этот раз вот не видели, нас не водили в этот раз, а в прошлый раз, помню, что нам показывали, так сказать, вот эту вот стену воздвигнутую на границе между Северной и Южной Кореей, с южной стороны. Это стена, это вот такое, знаете, аллегория, скорее всего. Это что-то вроде линии Мажино. Вот реально, только выдвинутый как бы вперед, там с простреливаемой 2- или 4-километровой, по-моему, зоной, там по 2 с каждой стороны. В общем, короче говоря, бетонирован там с фортами, где каждый там сантиметр прослеживается, просматривается, и который перегорожен даже реки. Понимаете, то есть даже вплавь там не удастся сплавиться. Морская граница охраняется не хуже, чем вот это вот. Поэтому это вот и Кесон находится там рядом, ну где-то, я не знаю, там в нескольких десятках километров. Поэтому это совершенно нереалистичный сценарий, что кто-то пересек границу возле Кесона. Насколько мне известно, если какие-то случаи бывают, вот перехода там перебежь туда, это делается в основном через корейско-китайскую границу, потому что там есть такой более-менее обмен какой-то, и вообще народы там по-своему близкие друг другу этнически, типически. Вот. И потом, так сказать, как-то там через Китай кто-то куда-то перебирается, может быть, обратно такое возможно. Но я не знаю, это, в общем, какой-то фантастический сценарий. Я думаю, что, скорее всего, этот ковид, если действительно этот случай объявился, это кто-то же, несмотря на все карантины, кто-то же приезжает в Северную Корею, там дипломаты, рабочие, там, я не знаю, ну, какие-то делегации там и так далее, ну, кто-то мог занести, вот. Они вообще такие люди очень сторожкие, поэтому, ну, может быть, чисто по менталитету, в нашем понимании, так способны из мухи сделать слона. Поэтому я не знаю, чтобы там из-за единичного этого случая заражения, так сказать, такой шорох стоял. Так, вопрос. А что вы думаете о наступательности голубизны и ее агрессивности во власти в РПЦ? Ну, вы знаете, ну, это старая такая тема. Мы какие-то не очень религиозные, Саша, люди. Вот, для того, чтобы там исследовать, какие должны быть священники, так сказать, голубые, не голубые. Но я думаю, что на самом деле это общая тема для всех, так сказать, священнослужителей, которые ограничены в своей как бы личной, так сказать, ориентации. Это проходная тема на Западе, так сказать, там с католической и некатолической религиями.
Большой специалист Невзоров по этой части.
Это лучше. Я думаю, РПЦ это тоже не обошло. Вот. Так. Вопрос. Никак не пойму, в чем пограничный конфликт между Китаем и Индией? Просто так ссорится или есть основания? Ну, основания, конечно, есть исторические. Во всяком случае, одно из самых крупных оснований – это, собственно, Тибет. Вот. Поскольку это центр мирового буддизма, в свое время это была какая-то такая независимая территория, которая тяготело, так сказать, и к Индии, и Китаю одновременно. Ну, короче говоря, жило в независимом статусе такое государство монахов. Вот. И поскольку она, ну, на момент прихода к власти коммунистов в Китае, она была, так сказать, административно считалась под патронажем Китая, значит, ее там начали притягивать гораздо более сильно к Китаю, чем это было раньше. Вот отсюда начались как бы конфликты и вот вся эта бодяга, которая длится достаточно долгое время, ну и там с дальнейшими столкновениями повсюду. Причина есть, это не просто так вражда какая-то. Пожалуйста, Саша.
Основная причина – неопределенность границ, потому что в дикие времена, так сказать, английского владычества как бы никто не парился этими границами, потому что они происходили по высокогорью, были ненаселенными абсолютно или заселенными какими-то людьми, которые не четко не ассоциировали себя с национальными государствами. А в тот момент, когда начали демаркировать эти границы и делить, и все прочее, тут возникли конфликты, потому что где-то какие-то священные горы или какие-то места, где-то туристическая и альпинистская активность, которая приносит деньги региону, это значительно, где-то просто амбиции, где-то, например, вот индийцы с пакистанцами воюют, в частности, из-за того, что небрежно провели границу англичане, когда уходили оттуда. И вот там, значит, в районе ледника Чогари, так сказать, вот, и там происходит, так сказать, целый ряд столкновений. Так и с Китаем. Цивилизация дошла туда и начали делить эту границу. Вот, и конфликт пошел. Потом амбиции, ведь они же экономического свойства. Все-таки в Индии тоже 1,5 миллиарда человек, и тоже определенная экономика, и тоже они определенные конкуренты какие-то в экономическом плане. Есть какая-то, значит, вещи, которые они производят очень хорошо, в частности, в космосе достигли результатов, в программировании, в целом ряде высоких технологий. Поэтому, значит, конфликт упирается еще в это, и они как-то друг на друга смотрят, как два гиганта. Они действительно сравнимы по количеству, по 1,5 миллиарда человек, они не могут не искрить в том месте, в котором уже какой-то изначально был хотя бы небольшой конфликт вокруг конкретной деревушки. Вот они искрят. Кстати, у обоих есть ядерное оружие. То есть, ушло очень много, так сказать, предлогов
так, искрения. Так, еще вопрос. Уважаемые револьверы ТВ, а что теперь хабаровчанам дальше делать? Никто не уйдет от власти, Фургала не отпустят. Если Путин отпустит его, то он прилюдно обоссытся в штаны, и он будет мстить им. Понимаете, есть шаги, на которые власть, которая не хочет совершать, совершать вынуждена. Вот речь фактически в этих протесте Хараавчана заключается в том, чтобы заставить сделать власть то, что она делать не хочет. А то, что она не хочет делать, это вы вот как раз описали. Пожалуйста, Саша.
Сама возможность пролечить верховную власть своими действиями, она очень увлекательна. Потому что действительно, так эти хабаровчане сейчас на пике популярности. Они известны. Они вызывают уважение у остального народа всего, 140-миллионного. Им помогают, им пытаются как-то их морально поддержать. Более того, так сказать, предположим, они не добьются возвращения Фургала. Я допускаю. Предположим, как-то о чем-то договорятся. Они под это дело могут получить не только 1,5 миллиарда рублей, так сказать, а и существенно больше. Для того, чтобы их задобрить, властям придется проводить целый ряд финансовых вливаний больших. Более того, поставят не этого идиота Дегтярева, а какого-то другого более популярного человека, местного человека. Скажут, да, с Дегтяревым мы ошиблись, вот мы его убираем через месячишко. Он оказался дурак полный. А давайте мы вашего поставим. И элиты хабаровские от этого точно выиграют. Во-первых, будет их человек, раз. Будет много денег, два. Уважение населения всей России они получат, три. У них чисто прагматически есть хорошие морковки впереди, за которые можно и побузить. Так что я их вполне понимаю и поддерживаю в этом качестве.
Угу. Саш, у нас еще много вопросов. Давай с тобой в телеграфном стиле. Так, вопрос Краснову. Из-за дождя в некоторых местах Москвы сегодня произошло подтопление проезжей части. Например, в районе станции Ботанический сад. Разве в Москве нет ливневой канализации?
Она есть, но ее надо чистить от веток и листьев, во-первых, все решетки, потому что иначе они забиваются, и если ты их не почистил, они перестают работать. Это раз. Во-вторых, в момент благоустройства зачастую допускают ошибки проектные и заливают асфальтом те водостоки, которые существуют. С моей точки зрения, ливневая канализация должна быть передана местному самоуправлению, потому что она несложная по своей сути. Если вовремя чистить и отслеживать. Впрочем, это все выполнимо с точки зрения муниципалитета. Достаточно одного хорошего специалиста и нескольких работников, дворников, которые бы выполняли эту работу. И ливневая канализация, она отвязана от хозфекальной. Она живет отдельной жизнью. И вполне ее надо передавать, на мой взгляд, местному самоуправлению, чтобы он за ней следил и нес конкретную ответственность. А так получается большой город, и отслеживают они это плоховато.
Так, вопрос мне, где в Таиланде отдыхали? Ну, в последний раз я уже, так сказать, не столько отдыхал, сколько лечился, и слава богу. Вот. Но в основном Пхукет, и выбран он был не случайно, потому что это единственное такое место, где как бы аэродром находится, во-первых, есть прямой рейс в Москву, а потом аэродром находится непосредственно на острове, то есть дальше уже там доехать там на маршрутке куда-то можно минут за 40, там 50, вот так далее. Все остальные места, вот такие курортные в Таиланде, они находятся на большем отдалении, туда надо с другим рейсом лететь или еще там чего-то. В общем, это не в один присест делается. Так что у меня такой был чисто прагматический подход. Так, копилось. Амур золото, передача островов Китаю, Даль спецстрой, передача столицы в Приморье и многое другое. Фургал — это не просто губернатор, это серьезный клан со связями среди военных. Ну, это не столько вопрос, сколько комментарии. Вопрос, что, по-вашему, надо делать с хабаровчадом? Саш.
Твердо стоять на своем. Твердо стоять на своем, четко формулировать свои требования, использовать межгородские связи, междурегиональные, в первую очередь с Приморским краем и с Амурским краем, то есть с соседями, с ближайшими. Вот очевидная вещь.
И победа будет за ней. Я бы советовал, прежде всего, не снижать, вот, проявить свое сибирское упорство и продолжать вот так же ходить. Вы, в общем, революционизируете всю Россию. И я счастлив, что в России нашелся такой город, который, в общем, выступил первым. Кто-то должен был это сделать. И то, что это с такими массовыми поддержкой пользуется, это, конечно, вдохновляет всю Россию. Так что продолжайте, удачи вам. Нам всем, точнее говоря. Потому что вы боретесь за нашу и вашу свободу, как говорится. Вопрос, будет ли война с Белоруссией в августе-сентябре? Ну, тут вопрошающий уместно спросил, не поставил год, потому что я думаю, что ни в этом, ни в каком-либо другом году это настолько фантастическое событие что его всерьез, его можно рассматривать только как шутку. Вот, потому что какой-то.
Если не будет конфликта после выборов у Лукашенко, так сказать, то войны не будет. Это понятно.
Я не думаю, что даже если предположить фантастический сценарий, что Лукашенко не выиграет выборы, во-первых, если он их выиграет, то это точно, так сказать, какой-то войны не будет. Даже если он их не выиграет, я сомневаюсь, что его вот эта преемница, так сказать, та, которая выставлена сейчас кандидатом до выбора, что те вещи, о которых она говорит, там разорвать договор о союзном государстве, там выйти, что это говорится всерьез. Можно, конечно, предположить, что она такая, знаете, в итоге оказывается какой-нибудь там марионеткой там на уровне там Ющенко там, или там кого-то из украинских последователей. Но я все-таки не думаю, что это в Беларуси такой сценарий произойдет. Мне как-то в это не верится. Честно говоря, белорусы как-то более разумные в этом смысле люди. Так, вопрос. Если бы Путин и Сечин не обвалили цены на нефть, не обвалились ли бы они сами на месяц позже из-за снижения спроса на нефть от ковида? Если вы помните хотя бы, что происходило в марте, то саудовцы вот на этой встрече ОПЕК плюс предлагали продлить, это, вернее, не продлить сообщение, а еще больше снизить производство нефти, потому что соглашение ОПЕК плюс заканчивалось 1 апреля. Как раз для того, чтобы не допустить их проседания цен из-за вот этого самого ковида. То есть они ровно об этом Кремль предупреждали. А Кремль в это въехать не мог, у него все мысли были на поправке Конституции, где тут отсюда взять деньги, чтобы обнулиться. Вот. Поэтому они решили, так сказать, всех этих кинуть, да ничего, пробежим. Вот и лоханулись. Ну, то есть на ровном месте, что называется, вот сделав то, чего делать было нельзя. И чего, кстати, им наш этот министр нефтяной промышленности, который, по сути дела, посол по особым нефтяным поручениям при Путине с Сечиным. Вот, собственно, и ради чего и торговался в Вене, и, в общем, не рискнул взять этот, так сказать, удар на себя, и совершенно правильно сделал. Поэтому, если бы поступили вот по саудовскому сценарию, то никакой нефтяной войны, обвала, так сказать, рубля, вернее, курса нефти, естественно, не было. В этом-то кремлевская дурость и состоит, что очевидные вещи, которые знакомы даже, понятны даже тем, вот, ну вот нам, так сказать, да, как бы политикам, которые где-то находятся, не получаем мы секретные доклады там, да, и всего, они очевидны. Есть вещи, которые самые очевидны. Вот они их понять не могут. Вот в результате такой исход. Ну и залезание в наши карманы, естественно. Так, вопрос. Американцы печатают свои бумажки триллионами. Похожими вещами занимаются Евросоюз и Китай. Что кроме биткоина можно использовать для сбережения средств? Кстати, на биткоине можно и заработать. Вы знаете, биткоин — это все-таки вид спекулятивного заработка. Поэтому надо понять, что тут можно заработать, а можно и потерять. Потому что он при всей, так сказать, достоинству криптовалюты, он все-таки никакой реальной ценности не привязан. Это чисто спекулятивная величина. Ее можно сделать не спекулятивной, но для этого надо предпринимать государственные усилия. А государство само себя, вот нынешнее особенно, ограничивать печатные бумаги не хотят. Вот, вот, собственно, в этом и суть. Пожалуйста, Саша.
Возможность на чем-либо заработать основана на том, что ты точно спланировал дальнейшую свою жизнь. Будешь ты жить здесь или будешь жить там, ты будешь держать деньги в этой валюте или в другой валюте, или в золоте, или в серебре, или в платине, или в акциях каких-то. Потому что теоретически можно и на акциях заработать, все, но для этого надо шурупить, понимать правила игры и что это действует. И поэтому все зависит от стратегии правильной выбранной, так сказать, и результата. Я должен передать привет своим чатланам, так сказать, которые на дудковском чате общаются и обсуждают сейчас нашу передачу, поэтому я не выдержал, так и передаю им привет, наилучшие пожелания. Ребята, держитесь, так сказать, я с вами, читаю вас, вижу, и готов отвечать на ваши вопросы.
Так, а правда ли, что в России была прививка еще весной, потому что разработки начали ранее декабря, была такая новость? Ну, не знаю, по-моему, это фейковая новость, конечно, потому что на моей памяти о коронавирусе никто и не слышал до этого, до того, как китайцы не начали там бить тревогу. То есть, а это было в конце прошлого года, ну там январь-февраль еще раскачка, там март непонятно что. Потому что вряд ли кто-то над этим работал, потому что вакцина — это в первую очередь финансирование, это не самодеятельность, на нее кто-то должен выделить деньги. В любом случае, опять же, на своем опыте могу сказать, что вот когда я получил, так сказать, три коронавирусных подряд, так сказать, таких встряски в зиму 18-19 года, ни о какой вакцине, естественно, речь не шла. Равно как и позже. Это уже, так сказать, сегодняшний. Так что это все несерьезно. Так, поддерживаю Смирнова, так как коронавирус быстро развивается. Так, вопрос. Помните, как вы превзносили Зеленского перед выборами? А он такая тряпка. Кадыров сказал позвонить и извиниться, а он позвонил и извинился. Вы знаете, вот я лично всегда поддерживал и, так сказать, с уважением отношусь к Зеленскому. Не за то, что он там тряпка, губка или кремень, а за то, что он своим появлением сумел разрушить вот ту политическую мафию, или во всяком случае донести этот удар, которая сложилась с того времени на Украине. Тем более мафия явно марионеточного характера. Я с тех же соображений поддерживаю Трампа, независимо от того, какие он меры принимает относительно России или внутренней своей политики. Вот просто по этому факту, потому что эта мафия уже достала всех. Вот эту свою роль, я надеюсь, он выполнит, если не выполнен, то еще выполнит или продолжает выполнять. А что касается конкретных действий, ну, что вы хотите? Он, я думаю, так сказать, какие-то легкие шаги, которые считает для себя допустимыми, совершает там, прорекламировал какой-то фильм, чтобы освободить заложников там в своем выступлении. Ну, делает, в общем, совершенно такие простые человеческие жесты. Они я не думаю, что они должны вызывать какое-то одобрение или осуждение. Вот. Тряпка, не тряпка, так сказать, нормальное совершенно действие. Вот. Если он власть своим появлением самим приблизит время и место, когда власть перейдет реально народу, а не каких-то вот этим вот манипуляторам и олигархам, то это будет большой плюс, я думаю, для Украины, для России и вообще для всех. Вот. Вопрос, а что если просто раздать Хабаровский край на несколько частей и отдать соседним регионам? Фургал уже не нужен будет? Как ты считаешь, Саша?
Нет, это все ерунда. Значит, Хургал нужен, Хургал полезен, Хургалу надо освобождать, и эта цель она абсолютно благородная, понятная, и к ней надо стремиться. Значит, когда речь идет о том, что элита может выиграть в любом случае, тогда мы исходим из ситуации о том, что какие-то деньги дадут, и требования в основном Кремль выполнит. У него нет сейчас в данный момент выхода другого. И как я сегодня написал по этой части, что суд над Фургалом и над Путиным должен происходить в Хабаровске и быть судом присяжных.
Так, ну последний вопрос, Саш. Нужно ли требовать, чтобы все налоги оставались в Хабаровске?
Вот тут яблочники неплохую тему вытащили, так сказать. Мы, собственно, с Явлинским пытаемся договориться, чтобы он провел семинар по этой части в нашем клубе. Они выдвинули идею о том, что должно быть на три части делиться 33, 33, 33. То есть 33% местного самоуправления, 33% субъекту федерации, 33% центру. Как бы, почему не взять вот как ориентировочную эту цифру, посмотреть, потом дальше можно что-то отрегулировать. Но в целом модель 3-3-3-3, так сказать, 1/3, 1/3, 1/3, на мой взгляд, работоспособна.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что у нас сложилась традиция, когда серьезные вопросы, которые требуют, так сказать, большого обсуждения, нам задают под самый занавес, когда мы в телеграф...
А это специально, чтобы потом следующую передачу смотрели.
Да, давайте мы лучше перенесем это действительно на следующую передачу, потому что тема интересная, но в двух словах они не скажешь. А еще спасибо всем, кто принял в ней участие, и до следующих встреч на передаче «На самом деле» и на канале «Револьвера ТВ». До свидания.
До свидания, всего хорошего.